«Где ты, Салли?» Глава 6. Костюм из древесной стружки. Вследствие войны везде стал чувствоваться недостаток. Продукты продавались по талонам. Люди получали определенную порцию хлеба, мяса и масла на человека. Собственно, это касалось всего. Столько этого и столько того. Ну и столько было уже недостаточно и, кроме того, продолжало уменьшаться. Германии все было нужно для войны, и она опустошала оккупированные территории. Весь мир был втянут в войну. Фрек к этому времени закончил начальную школу и учился на плотника в профшколе. Там мальчики получали профессиональное обучение, длившееся 2 года. Скудность делала людей изобретательными. Для многих продуктов изготовлялись заменители. Это называлось суррогатом. Чай-суррогат, кофе-суррогат, соус-суррогат и так далее. Также находили выход из положения с текстильными изделиями, потому что обычную ткань достать было трудно. Отцу был нужен новый костюм, потому что единственный, который он еще имел, представлял собой набор заплат, и носить его действительно было уже невозможно. Самая большая проблема заключалась не в деньгах, но для приобретения такой вещи требовалось немало количества текстильных талонов. И многое еще было нужно. Но, наконец, посчастливилось все подсобрать и найти магазин, где еще что-то было в запасе. Ах, что говорить о запасах? Выбора у людей почти не было. С другой стороны, они уже отучились быть разборчивыми, и отец не создавал сложностей. Костюм, который ему удалось купить, был даже вполне приличный, темно-коричневый. И шел он ему отлично. Никто сразу даже не заметил, что он был изготовлен из тонкой древесной стружки. Естественно, по этому поводу было много обычных шуток. «Тебе не надо ехать в Англию таким образом, как фрицам», – ехидничал дядя Вилли, который постоянно над всем подшучивал. «Бросайся в своей одежде в море, и тебя само по себе унесет к ее берегам. Конечно, если ветер будет попутный, иначе ты уплывешь в другую сторону. Да смотри, чтобы не завелся червь. Представь себе такое. Тогда тебе придется обратиться к плотнику». Тоже преимущество. Конечно, если штаны на сидячем месте протрутся, то можно прибить дощечку. Это ты и сам сделаешь. Дощечку на твой большой рот, сказал отец. В данный момент это будет лучше. Жаль, что у нас нет теперь таких больших досок. «Ну, в этом бревне ты в любом случае не утонешь», – продолжал дразнить дядя Вилли. «Берегись только огня. Эта вещь легко воспламеняется. А еще дерево может искривиться, тогда и ты, возможно, будешь ходить криво». «Для этого тебе дерево не нужно», – козырнул отец. «Ты и так уже ходишь криво». Прошло не так много времени со дня покупки костюма, когда мама разбила чашку. Казалось, что это не имело ничего общего друг с другом, но разбитая чашка стала началом небольшой катастрофы. Мама ничего не выбрасывала. Тем более, что чашка не разбилась вдребезги, но раскололась ровно на 2 части. И грани половинок были очень гладкими. Если их аккуратно составить, то даже не было видно, что чашка разбитая. Но пользоваться ею так, естественно, было невозможно. Итак, мама решила, что чашку можно склеить. Хорошее дело для отца. Фрек нашел тюбик с клеем. Его было еще достаточно. Только колпачок прочно присох к тюбику. Если чашка склеится так крепко, как держится этот колпачок, то она нам еще 100 лет послужит, пошутил отец. Он напряг все свои силы, чтобы открутить колпачок от тюбика. «Так долго я не собираюсь ее пользоваться», — сказала мама. «Но, пожалуйста, не забудь про новый костюм». Не успела она сказать последнее слово, как тюбик треснул пополам. Широкая струя клея бриснула на левый отворот красивого отцовского костюма. «Мой выходной костюм!» – закричал он и швырнул тюбик в угол комнаты. «Я так и знала!» – воскликнула мама. «И я тебя еще предупредила. Ты сжал его слишком сильно. Сама могла бы сделать», – шумел отец. «Колпачок ведь будто прирос. Каждый всегда знает, как надо, а делать приходится мне. А теперь что? Как я избавлюсь от этой грязи?» «Возьми ацетон», – сказал Фрэк. «Это единственное, что у нас есть в доме. Поискать? Быстрее только, чтобы клей не присох», – сказала мама. «А я поищу старую тряпку». Так началась история с злополучным пятном. Отец снял пиджак и положил его на стол, а мама взялась за чистку со старым платком и ацетоном. Клей ей удалось смыть, но, к сожалению, и краску ткани тоже. Ацетон растворил красящее вещество, и на отвороте появилось отвратительное светлое пятно, величиной с довоенную монету. Отец сидел с подавленным видом, мама готова была заплакать, а Фрэк просто молчал. И как часто бывает в таких случаях, приходят люди, которых охотнее всего бы выпроводить из дома как можно скорее. Нагрянул к ним дядя Вильям, чтобы обсудить последние новости войны. Он увидел пиджак на столе и сразу все понял, хотя и не знал, что произошло. Результат говорил сам за себя. «Несчастный случай? С чего ты взял?» – огрызнулся отец. «У нас праздник. В день рождения принца Бернарда ты можешь замаскировать это место гвоздикой», – рассмеялся дядя Филья. «Но тогда остаются еще три». «Прекрати свои глупые шутки. Мне не до них», – отец сердился. «Ах», – сказал дядя Вилли, – «что будет, если мы перестанем искать во всем причину посмеяться?» Он вдруг стал серьезным. «Как нам иначе не пасть духом? Я, конечно, сожалею о такой для тебя неприятности. Или ты думал, что я тебе этого пожелал?» «Похоже на это», – буркнул отец. «Внешность обманчива», – сказал дядя Вильям. Он рассмотрел пятно ближе. «Ты подумаешь, что я опять шучу? Мне кажется, немного крема для обуви, и дело можно исправить». «Крем для обуви? Ты что, с ума сошел?» – взорвался отец. «Нет, серьезно. Ты можешь на всякий случай попробовать. Ну что за вид с этим пятном? Или ты хочешь, как помеченный, ходить по городу?» «Я тут сидел и смотрел на твои ботинки. Их лучшее время тоже уже прошло. Но цвет неплохо совпадает с твоим костюмом. Смотри сам». Отец сначала посмотрел на свои ботинки, потом на дядю Вильяма, чтобы удостовериться, что тот не дурачит его, как обычно. «Ну что ты сидишь и косишься на меня?» – добродушно спросил дядя Вильям. Он взял пиджак и еще раз взглянул на пятно. Потом он поднес пиджак к ботинкам отца. «Жалко, вещь, но тебе теперь терять нечего. Или ты знаешь лучший выход из положения? Но в таком виде ты похож на огородное чучело. У вас есть еще такой крем?» Фрэк взглянул на отца. «Достань», – сказал тот, вздохнув. «Ты сам это сделаешь или мне взяться?» – спросил дядя Вильям. «Дай-ка лучше мне», – сказала мама. «Но прежде, чем я возьмусь за костюм, испытаю это на тряпочке». Ну что ж, настоящим успехом результат назвать было нельзя. Но после обработки кремом светлое пятно превратилось в темно-коричневое, которое, во всяком случае, меньше бросалось в глаза. «Если ты будешь ходить быстро, то никто и не заметит», – сказал довольный дядя Вильям. «Это как с картиной, которую тоже лучше рассматривать издалека». «Как я, по-твоему, должен это делать?» – ворчал отец. «Это пятно у меня прямо под носом. Вновь от крема не даст мне забыть о нем». Глава 7. Вкусная каша. людям приходилось бороться с различными проблемами, которые им раньше и не снились. Кому когда-либо в голову приходила мысль о костюме из древесной стружки или о бумажных занавесках? Да, теперь придумали все возможное, чтобы сделать из заменяющих материалов те вещи, для изготовления которых не стало основного сырья. Велосипедные покрышки уже нельзя было купить. Для их производства не стало резины. Поэтому люди мастерили на обода всякую всячину, чтобы только ездить. Использовались массивные шины, а также колеса с обручем из старых теннисных мячиков. На таком велосипеде удовольствия не испытывали, но ездить ездили. Если уже совсем нельзя было иначе, то ездили на голых ободах. Так как бензин и дистопливо почти что полностью использовались для военных целей, то для езды на обычных машинах приходилось придумать что-то другое. На грузовиках устанавливали газовые генераторы, в которых сжигали деревянные кубики. В результате сгорания образовался газ, обеспечивший работу мотора. На крыше тех немногих легковых автомобилей, которые еще были на ходу, часто можно было видеть своеобразный плоский баллон. Этот баллон постоянно надо было заправлять газом. Ездили такие машины хорошо, но было это не так практично, как с нормальным топливом. Водители не могли уже преодолевать большие расстояния без остановок. Им часто приходилось подкладывать дрова в генератор или заправлять баллон газом. Требовалось много смекалки и находчивости. Но вернемся к бумажным занавескам. Недалеко от дома Фрека с недавнего времени жили муж с женой, которые несколько отличались от других людей. Это была вполне приличная пара, но очевидно было то, что не они, как выразился отец, выдумали порох. Как эта история стала достоянием улицы, видимо, навсегда останется загадкой. Но, наверное, все начиналось с того, что Нельте в один прекрасный день пришла в голову мысль сделать в доме уборку. Ее взгляд упал на занавески, которые когда-то были белыми, а теперь стали по краям грязно-серыми и покрылись пятнами. Она поставила на печку кастрюльку с водой и бросила туда занавески для кипячения, решив при этом, что может теперь спокойно пойти в магазин. Во время войны это могло означать, что тут и там приходилось стоять в очереди, на что уходило немало времени. Но времени у Нельте было достаточно, и вскоре она забыла про занавески на печке. Когда барин пришел домой, его жена все еще где-то стояла в очереди. К счастью, он пришел как раз вовремя. Вода в кастрюле уже почти что выкипела. Крышка весело подпрыгивала, и густая каша бурлила так, что любо было посмотреть. В то время никого не нужно было спрашивать, хочется ли ему есть или нет, потому что досыта редко кто наедался. А у барин-то сразу поднялось настроение, когда он увидел, что Нельте, очевидно, сумела достать манную крупу или что-то подобное. Он принес ложку из кухни, чтобы помешать в кастрюльке. Он позаботится о том, чтобы варево не пригорело. Он очень любил кашу. Только жаль, что Нельте так долго не возвращалась домой. И ах, она ведь не рассердится, если он отведает маленько. Барин в конце концов не устоял перед таким большим искушением. Он пока что возьмет одну тарелку. Но когда барин брал себе сам, то это всегда была полная тарелка, да и с горкой, насколько это было возможно для каши, конечно. Но, к счастью, она была довольно-таки густая. Ложку сахара поверх и можно есть. Жаль только, что Нельте все еще не было. Чудо! Что за каша? Такую он еще никогда не пробовал. Она напоминала, да что же... Все, что только съедобно для голодного человека. Взять еще тарелочку. Нельте так долго не идет. Ну ладно, он возьмет только еще одну. Барента уже нельзя было остановить. Горячая каша доставляла ему такое удовольствие. Когда Нельте пришла домой, кастрюлька была уже почти что пустая. Осталось немного на донышке. Ну да, он ведь честно старался и ей еще что-то оставить. Хотя это было нелегко. Но Нельте совсем ничего не захотела есть. К его удивлению, она только рассердилась. И прошло немало времени, пока Барент понял, из-за чего она так шумела. Она все твердила о занавесках и о том, что ей теперь повесить на окна. Да, жаль занавески. Сам-то он обойдется и без них, но Нельте их, видимо, очень любила. Но и жалко выбрасывать оставшуюся кашу, поэтому он ее тоже съел. «Лучше ты, чем я», — сказала Нельте. Барент решил, что это было очень благородно с ее стороны. Глава 8. В школе. Фреку нравилось учиться на плотника, и он охотно ходил в школу. Когда он весь был поглощен занятиями, случалось, что он даже забывал о войне. Требовалось огромное внимание, чтобы сделать хорошее гнездо под шип, не говоря уже о соединении в ласточкин хвост. А учителя были строгие. Не надо думать, что они позволяли работать спустя рукава. Миллиметры неточности можно сразу переделывать. Ты хочешь исправить это мебельным клеем, что ли? Каким же ты станешь специалистом, если ты думаешь, что твой шеф будет потом доволен такой работой? Ошибаешься. Или ты хочешь работать на фабрике, где делают ящики под апельсины, из того занозистого дерева осины? Как-то выговаривал учитель другого мальчика. Нет. Лучше уже сразу переделать свои изделия, чем надеяться, что учитель не заметит брак. Впрочем, это даже глупо, потому что если ты уже сам увидел неточность, то он, разумеется, во всяком случае не проглядит. Фрек любил плотническое ремесло, и оказалось, что у него способность к такому делу. Его уже несколько раз хвалили за сделанную работу, а это случалось нечасто. На похвалу здесь очень скупились. И все же еще больше, чем работа с молотком, стамеской, рубанком и пилой, ему нравилось занятие с карандашом и бумагой. Уроки черчения доставляли ему самое большое удовольствие. Предметное черчение. Вначале их обучали простейшим вещам. Да, так учитель сказал, но уже эти простейшие вещи оказались довольно-таки трудными. Они чертили буквы и цифры, и линии. Ты, конечно, думаешь, что это пустяк, но все же. Черчение жирных и тонких пунктирных линий, штрихование плоскостей, все это нужно было усвоить достаточно хорошо. А потом уже начиналось настоящее черчение. Некоторые ребята даже карандаш вначале не умели правильно держать в руках. Были такие, которые умудрялись вдоль прямой линейки начертить кривую линию. К счастью, у Фрека таких проблем не было. Но все равно ему пришлось много поупражняться, прежде чем он действительно приступил к черчению соединений из дерева и тому подобного. Но когда он приобрел необходимые навыки, его план для будущего был готов. После профшколы он пойдет учиться на чертежника-архитектора. Дома он это уже объявил. «Ладно», — сказал отец, — «но сначала постарайся получить диплом плотника». Бабушка Кломп прочитала ему из Библии, что муж Марии, приемный отец Иисуса Христа, тоже был плотником, и что сам Иисус тоже занимался этим делом. Написано в Библии, в Евангелии от Марка, это он запомнил. Сын Божий на земле был плотником. Тогда это, наверное, очень хорошая специальность, подумал Фрэнк. Он много об этом размышлял. Ему было приятно осознавать это, но у него тут же появились различные вопросы. Например, неужели Иисус Христос никогда не пилил криво или не ударял себя по пальцам, как он? Он не знал точно, можно ли вообще так думать. Может быть, это непочтительно? Он спросил об этом бабушку Клом. Она, к счастью, рассмеялась. И, конечно, она опять взяла Библию и прочитала ему о том, что Иисус Христос оставил небесную славу и стал подобный людям во всем, кроме греха. «Это такое великое чудо», — сказала она, — «что превосходит наш разум. Но все это было нужно, чтобы нас спасти. Когда Господь Иисус пришел на землю, Он оставил всю свою небесную славу, свое могущество, свое всеведение, свою вездесущность, Сын Божий, но научился послушанию и поэтому страдал. Трудно представить себе, что Иисус Христос должен был чему-то учиться. Его могли бить, и над ним могли насмехаться. Его могли арестовать и мучить, его могли даже убить. Но в Библии написано, что это все только потому, что он сам этого хотел. Да, Фрэнк, я верю, что Иисус, так же, как и ты, должен был учиться мастерству плотника». Фрэнк с удивлением слушал ее рассказ. Его сердце наполнилось глубоким благоговением. Как хорошо мог понять его Господь, когда у него что-то получалось только с трудом. Но в одном он был абсолютно уверен, и даже бабушка Кломп его в этом не переубедит. Его изделия никогда не будут такими красивыми, как те, которые делал Иисус Христос. Как-то во время работы Фрэнк так сильно ударил себя по пальцам, что сказал плохое слово. Оно вырвалось у него прежде, чем он успел подумать. Да, это опять показало, кто он. Подобен людям, но без греха. Это было чудо, о котором он не переставал думать. Уроки черчения, по мнению Фрэка, всегда проходили очень быстро. У него было хорошее местечко рядом с окном. Он наслаждался обилием света и хорошим видом сверху на канал. Но он редко выглядывал наружу. В работе требовало все его внимание. Только время от времени нужно было распрямить спину. Чертежная доска лежала горизонтально на столе, и если все время стоять, склонившись над ней, то начинали болеть мышцы. Благодаря своему месту около окна, он сразу замечал, когда что-то происходило у канала. Так однажды внимание Фрэка привлек шум на его противоположной стороне. Взглянув в окно, он увидел на краю вала большую группу возбужденных людей. Они смотрели и показывали на что-то, покачивающееся в воде. Учитель тоже подошел к окну, и в классе вдруг все зашумели. Каждый хотел видеть, что там происходит. Можно ли им тоже посмотреть? Правила были строгими, но в этот раз учитель не отправил ребят обратно на их места. Они увидели, как подъехали полиция и пожарная охрана с различными приспособлениями для того, чтобы вытащить из воды мужчину. Он был в униформе. «Немецкий солдат», — сказал учитель. Почти все мальчики были потрясены и стихли. Утонувший человек. Фрэк никогда еще не видел мертвеца. Это зрелище произвело на него глубокое впечатление. Тело болталось в сетях, когда его вытаскивали на берег. «Вероятно, упал в воду в темноте», — предположил учитель. «Да, такое случалось часто. Вечером и ночью нигде не было освещения. Все окна были затемненными, чтобы пилоты союзных стран не могли различать объекты на земле. Но это также означало, что нужно было проявлять большую осторожность, если приходилось куда-то пойти». Появилась немецкая полиция, которая прогнала толпу на той стороне канала. Такому количеству людей нельзя было стоять вместе. Существовал запрет. Больше трех не собираться. Утонувшего солдата увезли, а ребятам было велено вернуться на свои места. «Может, его туда сбросили?» – заметил один мальчик. Подпольщики так делают. Хватит разговаривать. Начинаем работать. Строго сказал учитель и укоряюще взглянул на мальчика. Было неразумно говорить такое вслух. Фрэк долго не мог забыть утонувшего солдата. Нечаянно упасть в воду страшно, но быть сброшенным в воду еще страшнее. А где-то в Германии, может быть, какой-то мальчишка остался без отца. И от этой мысли Фреку стало грустно. Он и думать не хотел о том, что его отец тоже может утонуть. Глава 9. Опасная для жизни игрушка. Во время воздушной тревоги каждый, кто находился на улице, должен был искать укрытие. Если поблизости находилось бомбоубежище, то нужно было прятаться там. Высоко в небе взрывались снаряды зенитной артиллерии, и иногда было слышно, как осколки градом падали на землю. Они запросто могли ранить или даже убить тебя. Не всякий хотел идти в такое убежище. Там было душно и часто воняло. Нередко случалось, что убежище использовалось вместо туалета. Кроме того, лучше, чем сидеть в темноте и ждать окончания боя, люди хотели смотреть на все происходящее, потому что так у них оставался еще шанс спасти свою жизнь, когда начнут падать бомбы. Если бомба упадет прямо в такое убежище, то тоже не останешься в живых, говорили они. Конечно, это было и известное любопытство жителей Амстердама. Воздушные бои являлись захватывающим зрелищем. Немецкие мессершмитты и английские спитфайры в мертвой схватке друг с другом. Это была картина, вызывающая страх. Но оторвать глаза от нее было просто невозможно. Битва не на жизнь, а на смерть казалась игрой между скоростными самолетами. Это было очень увлекательно, но Фрэк всегда думал о людях, которые находились в самолетах. Молодые еще мужчины, вынужденные рисковать своей жизнью, которые никогда еще не видели друг друга, но делали все, чтобы убить друг друга. Об этом он постоянно думал. Был ли это немец или англичанин, который в охваченном пламенем самолете падал вниз? Он не мог радоваться. Он всегда чувствовал облегчение, когда видел, как в последний момент из горящей машины выпрыгивал пилот и через несколько секунд раскрывался парашют. Тогда у него, по крайней мере, был шанс достичь земли живым. Но Фрэк уже видел, как такой самолет, в который попадал снаряд, разлетался на части высоко в небе. В таком случае у пилота не осталось никакого шанса на спасение. При этом некоторые люди издавали радостные крики, и это он не понимал. Его всегда охватывала лишь глубокая печаль. Войну он считал чем-то ужасным. Как посмотришь на осколки снарядов и на пули. Мне хотелось думать, что такое может попасть в тебя. Иногда такие вещи можно было найти на улице. Некоторые мальчишки собирали их. Были такие ребята, которые хранили настоящие, еще не использованные патроны, которые они где-то находили. Такую находку обязательно нужно было сдавать в полицию, но они не делали это. Было интересно иметь настоящие боеприпасы, но и опасно для жизни. Однажды перед уроком практики в мастерской один мальчик показал другим, что он нашел. Неиспользованный оружейный патрон. Каждый, разумеется, хотел посмотреть эту находку, и патрон переходил из рук в руки. «Тебе надо его сдать», — сказал кто-то. «Что, мне?» «Никогда», — сказал владелец. «Зачем он тебе, собственно, нужен?» — спросил другой. «А тебе что, завидно?» «Если бы патрон был моим, то я кинул бы его в огонь. Сделай костер и брось туда эту штуку. Произойдет взрыв, что надо». «Ты знаешь, что пуля может пройти через тебя насквозь?» при себе носить такую штуку тоже опасно. В кармане патрон нагреется и может тогда взорваться. Что за бред? Должно быть очень жарко, чтобы патрон взорвался. Ты что, патрон не взрывается от температуры? Это совершенно невозможно. Только от удара. Если ты уронишь его на землю, и тогда еще бесполезно. Его нужно бросить с силой. Я вытащу порох, тогда он больше не сможет взорваться, сказал владелец. Как ты хочешь это сделать? Извлеку пулю из гильзы. И потом просто так вытрясу порох. А ты посмеешь? Почему бы и нет? Если это делать осторожно, то ничего не будет. Нельзя только трогать капсуль или ударять по нему. Он вставил патрон в тиски верстака. «Ты хочешь сделать это здесь?» спросили товарищи и с любопытством окружили его. Фреку это совсем не нравилось. Он втайне желал, чтобы скорее пришел учитель и начался урок. «Не надо, это слишком опасно», – попробовал он остановить ребят. Но они только посмотрели на него с усмешкой. «Ну тогда прячься», – посоветовали ему. «Под верстак и плашмя на живот. Там тебе ничего не будет». Это было для него уже слишком. Он не хотел, чтобы о нем так думали, но все же отошел немного дальше. Владелец патрона принялся за дело, но оказалось, что не так-то просто вытащить пулю из гильзы. Нужны были инструменты, а между тем добрые советы не прекращались. Пулю можно выковырять и острым гвоздем. Как бы не так, гильза зажата вокруг головки, тут гвоздь не просунешь. Ну, тогда возьми маленькую стамеску. Нет, не бей. Да, я и не это имел в виду. Осторожно подсунуть и приподнять. Никогда не получится. Отпили, тогда головку. Вот осел, ведь он испортит гильзу. Если вы отойдете в сторону, тогда я смогу что-то сделать. Вы прямо висите на мне, раздраженно сказал владелец патрона. Я и сам справлюсь с ним. К счастью, другие отступили немного назад, потому что как только он снова принялся за свой патрон, раздался страшный взрыв. Так что мальчишки, кувыркаясь друг через друга, разлетелись во все стороны. Пуля ударила в стенку рядом с дверью, а над верстаком повисло облако порохового дыма. В классе вдруг наступила гнетущая тишина. От страха большинство учеников побелели как мел, как и учитель, который как раз в момент взрыва появился в дверях. Пуля пролетела на волосок от него и чуть было не лишила жизни. Никого не убила, никого не ранила. Это можно было назвать просто чудом. Только специалист по взрывам почернел в лице от порохового дыма. Учитель закрыл за собой дверь. Ноги его еще дрожали. Он перевел взгляд от верстака на мальчика и от мальчишек на то место, куда ударилась пуля. «Взять бы вас всех за башку и стукнуть лбами друг об друга!» Так начал он. Это была еще самая неприятная часть его речи, которая, как им показалось, длилась целый час и которую они в жизни не забудут. Он всех наказал. Глава 10. Жесткий мир. Бабушка Кломп сама уже не выходила на улицу. И Фрек продолжал ходить для нее за покупками. Часто ему приходилось стоять в очереди. Иногда внезапно распространялся слух, что где-то можно было купить то или другое, и тогда все люди устремлялись туда. Бабушка Клом была уже не в состоянии это делать. Часто, чтобы купить редкие товары, приходилось бороться за свое место в очереди. Горькая нужда научила Фрека, как постоять за себя. Но когда он видел, как порой люди поднимали шум и чтобы быстрее добраться до прилавка, чуть ли не хватали друг друга за горло, им овладевало странное чувство стыда. Ведь было уже и так много горя, всем было трудно, и почему люди не могли быть дружелюбны друг к другу, если бы каждый честно ждал своей очереди? Фрэк как-то заговорил об этом с бабушкой Клом. Он опять стоял в одной очереди, где уже наперед было видно, что товар достанется не каждому. Поведение людей напугало его. Они толкали, били, топтали друг друга, даже дрались. Естественно, каждый терпел нужду, это он понимал. Но люди в очереди вели себя, как дикие звери, не считаясь друг с другом. «Таковы люди», — сказала бабушка. «По природе мы все такие, Фрэк. Мы только не любим в этом признаваться. Когда у нас еды достаточно и жизнь во всех отношениях хорошая, это не так заметно. Тогда мы в основном ведем себя прилично. Но теперь, когда идет война, и жить стало так трудно, больше появляется другое. Мы грешники. Мы от природы склонны ненавидеть Бога и наших ближних». Она снова взяла Библию и прочитала ему, что Бог сотворил человека хорошим, и что человек сам избрал грех и отвернулся от него. Фрэк много размышлял об этом. Он уже не чувствовал себя неловко, когда бабушка так говорила и открывала при этом Библию. Хотя ему не очень хотелось, чтобы другие знали об этом и видели бы его здесь. Жаль, что люди так поступили там, в Едемском саду. Если бы они остались послушными, то никогда бы не было бы войны. В этом он был убежден. Сам того не сознавая, Фрэк все чаще мыслил, исходя из библейских истин, написанное в Священном Писании, и зло вокруг него так очевидно совпадали друг с другом. И если бы не пришел Спаситель, которого обещал Бог, тогда мир безнадежно бы погиб. Чтобы не сомневаться в этом, ему не нужно было смотреть на других людей в очереди. Он находил это и в самом себе. Внутри у него тоже не всегда было все прекрасно. Иногда он ловил себя на том, что он разговаривает с Иисусом Христом, так же, как бабушка Клом. Например, когда он думал о Сале и задавался вопросом, где его друг находится теперь, и когда он слышал или читал о жестоком терроре немцев в оккупированной Голландии, тогда его сердце сжималось. Или когда они вечерами стояли наготове со своими чемоданчиками в затемненной комнате, потому что была объявлена воздушная тревога, и над Амстердамом, кроме грохота зенитной артиллерии, слышался гул сотен союзных бомбардировщиков, которые были на пути в Германию. Устрашающая неизвестность того, что все может случиться, и напряженность, с которой они жили, приводили его к тому, чтобы искать опору в Иисусе Христе. Тогда он тихонько молился про себя так, что другие не замечали этого, чтобы скорее пришел конец этой несчастной войне. Глава 11. Предательство. Профшколе был один учитель, который не скрывал своего мнения о захватчиках. Другие никогда не говорили об этом вслух и не позволяли ученикам недружелюбно высказываться о немцах или высмеивать членов НСП. Было неразумно говорить открыто на такие темы, где учились сотни мальчиков. В школе каждый носил голубую форму, и по внешности нельзя было определить, кто хороший, а кто плохой. Но кто знал, что они делали в свободное от занятий время и в какой семье они жили? Некоторые, возможно, были членами юных штурмовиков или Гитлерюген. Приходилось проявлять осторожность. У национал-социалистов, казалось, было очень мало чувства юмора, и они не переносили даже малейшие насмешки, а люди острили, естественно, много. Они придумывали разнообразные шутки, рассказывали забавные истории о Муссерте и Гитлере. Различные карикатуры, представлявшие в смешном виде этих двух вождей, передавались из рук в руки. Но горе тому, у кого обнаруживали такие вещи, не те глаза. Простая карикатура или нелегальный листок, или пересказ анекдота о Гитлере могли кому-то, в конце концов, стоить даже жизни. Попасть в тюрьму было просто, а от тюрьмы до концлагеря был только один шаг. А в этом лагере могло произойти такое, о чем простой человек никогда не думал, так что вернуться оттуда невредимым было маловероятным. Но учитель, который преподавал у них алгебру и геометрию, казалось, совсем не брал это в расчет. Он не пропускал случая, чтобы не показать ученикам нечеловеческое мышление национал-социалистов и не предупредить их против расовой дискриминации. Он считал позорным, что с определенными голландцами обращаются как с неполноценными людьми, и говорил, что никакой народ не имеет права возноситься таким образом над другим народом. Ребята хорошо понимали, что он говорил о евреях, которые подвергались таким беспощадным репрессиям. «Я пытаюсь научить вас основам математики», — сказал учитель. «Это пригодится вам для вашей профессии. Но еще важнее, чтобы вы стали честными людьми. Нам нельзя бросать наших сограждан на произвол судьбы. Поэтому вы должны знать об этом. Нужно, чтобы мы после войны могли прямо смотреть друг другу в глаза». Фрек считал своего учителя очень мужественным человеком, потому что тот не боялся говорить такое вслух, но в то же время ему становилось не по себе. «Разве это может хорошо кончиться?» «Нет, хорошо это не кончилось». Однажды во время урока этого учителя вызвали к директору. Там его ждала группа мужчин из службы безопасности, которые арестовали его и увели. Это мальчики узнали потом от других учителей, потому что об этом, естественно, шли разговоры. Немцы могли бы арестовать учителя по математике и дома, но они это, видимо, сделали специально в школе, чтобы нагнать страх на его коллег. Мальчишки спорили о том, кто из них предал учителя, но они это так и не узнали. Кроме того, были еще классы, в которых можно было искать предателя. Так росло недоверие друг к другу. С кем можно было еще говорить открыто? И где можно было это делать без опаски? И стены могли иметь уши. Враг тоже слушал. Одно Фрэнку стало еще понятней. Во время правления нового порядка, как национал-социалисты называли светлое будущее, к которому они стремились, честно высказывать свое мнение не полагалось. Двенадцатая глава. Английская радиоволна. Война для немцев становилась все труднее. Вначале они одерживали одну победу за другой, поэтому Гитлер стал очень самоуверенным. Он думал, что весь мир станет его собственностью, но ему пришлось в этом очень разочароваться. Его наступление в России остановила суровая зима. Под Сталинградом немецкие солдаты сильно пострадали во время ужасных морозов. Бесчисленное число из них погибло или умерло вследствие обморожения и истощения. Их снаряжение не было рассчитано на такие суровые условия. Город Сталинград стал крылатым словом. После жестокой битвы немецкой армии пришлось там сдаться. Производство оружия в свободных странах, воевавших против Гитлера и его союзников, невероятно возросло, и на многих фронтах воздушные силы немцев уже уступали перед превосходством противника. Дома у Фрека регулярно слушали английскую радиоволну. Хотя немецкие оккупанты и приказали всем сдать радиоприемники, но отец не сделал это. Ни один волос на моей голове не подумает исполнить такой приказ, сказал он. Пусть Гитлер сам купит себе приемник. Мой он не получит. Вот как они боятся, что мы узнаем правду. У них на чердаке лежал очень старый детекторный радиоприемник, который отец собрал еще в детстве. Этот они и сдали с совершенно невинным видом. Казалось, что немцам уже все нужно для войны. Медь и бронзу тоже было велено сдавать. В некоторых местах они даже снимали колокола с церквей. «Хороший признак», — сказал отец. «Если они, чтобы воевать, уже нуждаются в крохах, то значит ветер дует им навстречу». Нет, радио они не отдали. Но слушать его приходилось тайком, увеличивать громкость было опасно. «Предатель ведь никогда не спит», — сказал отец. Немцы явно рассчитывали на то, что люди все равно слушают английские передачи. Это было очень заметно по тем огромным помехам, которые они создавали. Фрек плотно прижимал ухо к динамику, чтобы уловить каждое слово. Говорит радио Оранье. Оранье – фамилия королевской семьи Голландии. Оранжевый цвет со временем стал символом голландского народа. Голос воинствующей Голландии. Морской ГЭС говорит прямо. Мы им отомстим. Этим собакам нацистским. Оранье победит. Мужайтесь, мы придем. Да, некоторые из этих воззваний не выходили у Фрека из головы. А когда звучал Вильгельмус, государственный гимн Голландии, по спине у него пробегали мурашки, а на глазах выступали слезы. И у отца и матери он тоже заметил это. Но когда говорила королева, у него внутри всегда становилось так тепло. Только прошло уже много времени, а они все не приходили. Но наконец-то, казалось, это время наступило. 6 июня 1944 года союзники стали высаживаться в Нормандии. Огромная флотилия из всевозможных судов пересекла пролив Ла-Манш, чтобы нанести немцам решающий удар. Это стоило пота, крови и слез, но немецкие военные силы не могли помешать союзникам захватить прибрежную полосу, и однажды, укрепившись на том месте, они там и остались. D-Day – день решения. Какое волнующее событие! Оно окончательно решит исход войны. По оккупированным землям пронеслась волна радости. Голландия вздохнула с облегчением. Мужайтесь, мы придем. Еще немного, только потерпеть.
Дорогие друзья, только что мы с вами прослушали чтение книги «Где ты, Салли?». Это была вторая передача. Продолжение следует.